«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! Бог вам в что ж такое-то? В помощь! Бог вам в помощь, друзья мои! Это прекрасный слоган Теос Медиа, старый, древний, но возрожденный вновь нами. И он прекрасен, потому что действительно мы всем вам желаем помощи, божественной помощи, сверхъестественной помощи от Бога, но и, конечно же, от окружающих людей тоже, потому что, как сказал один мудрый человек, у Бога только одни руки на земле здесь есть, да, одни ноги, одни глаза, одни рты, это, собственно говоря, тела верующих людей, которые служат Ему своими, собственно говоря, своей посвященностью им, и нам сегодня послужит, и мне, между прочим, тоже, и вам всем, наш уже знакомый вам замечательный друг, товарищ и брат Андрей Ушкарев, привет тебе.
Привет, друзья, Бог в помощь. Да, кстати, я когда жил в своем городе, больше даже в селе, обращал внимание, что человек там ремонтирует забор, а сосед проходит, и первое, что он ему говорит, Бог в помощь, такое пожелание. Помню это из детства, когда летом был в деревне. Так что Бог в помощь, друзья.
Хочется, чтобы он помог своими руками на самом-то деле, а он просто проходит мимо и желает Бог в помощь, да?
Ну, типа как «здравствуй». Ты думаешь ли о здоровье, когда говоришь «здравствуй»? Ну, по привычке «здравствуй».
Да, я тебя прекрасно понимаю, и мне кажется, на самом-то деле, что это действительно потрясающая фраза, потому что она сразу... Это, знаешь, как опознавание свой-чужой, да, у самолетов, там, не знаю, с ракетами или чем-то еще, да. Мы так поздоровались, и мы поняли, что перед нами верующий человек, который разделяет с нами наши же ценности, и если мы его таким образом приветствуем, а он отреагировал улыбкой или ответом, там, не знаю, аминь или еще каким-то другим, мы понимаем, что это свой человек, и с ним можно разговаривать на одном языке, правда ведь?
А я тебе даже больше скажу, у нас есть специальное слово, маркер свой-чужой, это слово «приветствую». Если ты скажешь «приветствую», тебя примут за своего, а если ты скажешь «добрый день», могут посмотреть, то...
У меня был даже такой казус в моей жизни. Я однажды встречался с человеком из одной... Да, пожалуй, я скажу, из компании Яндекс. Я встречался, знаешь, это там по своим личным делам. И этот человек поздоровался, он «приветствую». И я такой: «Вы что?» Я говорю: «Вы что, баптист там или кто-то, может быть, христианин?» А женщина такая: «Нет, я буддистка». Я говорю: «Ну почему же такое слово вы произнесли, да, интересное, которое для нас действительно это как такой свой-чужой?» Это правда. Друзья мои, ставьте лайки, делайте репосты. У нас сегодня будет тема, которую многие считают заезженной, и в наших передачах на Теос Медиа, мной в частности, мы поднимали ее не раз. Но мне кажется, что это та тема, которую мы можем обсуждать бесконечно. И сколько людей в этом вопросе, столько, наверное, и мнений, или, по крайней мере, оттенков этих мнений существует. Хотя, наверное, может быть, и мы сейчас благодаря Андрею Ушкареву об этом узнаем, существует какая-то объективная информация об этом феномене, а именно любовь. Мы будем говорить сегодня про любовь. То чувство, которое многие ненавидят, многие ищут всю свою жизнь и не могут найти по каким-то причинам, а может быть, не там ищут. И неважно, какое наше отношение к этому чувству, большинство из тех людей, которые этим словом оперируют, они совершенно не способны даже толком объяснить, а что же это такое, да? Что же это такое за любовь? Андрей Ушкарев в ближайшие 47 минут уже осталось до конца эфира, будет нам рассказывать свое мнение про любовь. Ну, а ваше мнение нам тоже очень важно, поэтому в комментариях пишите обязательно то, как вы понимаете слово «любовь» и вообще все те вопросы, которые мы будем с Андреем обсуждать, комментируйте и оставляйте свое мнение. Андрей, как ты думаешь, первый вопрос к тебе, почему к любви, как к чувству такое, знаешь, я не знаю, как в детстве ты относился к любви, да, но в моем детстве многие молодые люди, когда видели влюбившегося, да, паренька там в кого-то там и говорили: «Ха-ха, там влюбился», это было... Ну, сродни там оскорблению, да, и нужно было обязательно, значит, оправдываться. Нет, я не влюбился ни в коем случае, я просто с ней гуляю за ручку. Почему к любви вот такое отношение, ну, по крайней мере, у юношей?
Ну, любовь, как и, может быть, давай сразу скажем, как и секс, с которым ее отождествляет большинство людей, введен в такую... тему запретных и стыдных вещей, введен дьяволом, это на самом деле не соответствует Божьей действительности, не соответствует Божьему плану. Я бы даже а знаешь, Влад, не то чтобы поправил тебя, а немножко подкорректировал. Любовь – это не только и не столько чувство. Любовь – это и сила, и энергия, и даже Бога мы называем любовью. Любовь – это что-то большее. Ну, будем говорить, я еще расскажу, или давайте даже сейчас, как у меня в семье, что такое любовь. Угу. Для нас с женой любовь – это позиция. То есть я выбираю, что я люблю свою жену. То есть что это значит? Я веду себя таким образом, что она физически, эмоционально, духовно чувствует от меня эту любовь. То есть я так делаю, что она понимает, вот этот человек меня любит. То есть это поддержка, принятие и всяческое такое благословение. Вот примерно так. А почему стыдно? Ты знаешь, а потому что не говорили в советское время... А романтика была, какая у нас романтика была? Заводы, леса, моря, помнишь, было там геологом модно быть, помнишь эти времена?
Да-да-да.
А любовь, ты что, действительно влюбился в эту девчонку? Да нет, а потом ты идешь, ты влюбился, и ты порхаешь, у тебя выросли крылья. А это всего лишь страсть, пришла человеческая страсть, да, неплохое чувство, вот это именно чувство. Но это далеко не любовь.
Угу. У нас в комментарии написали, любовь не ищут, ее отдают, вот по мнению Жанны. Так, Денис пишет, вот во что я лично верю, так это в любовь Христа. Дальше тут уже диалог между Жанной и Денисом происходит. Денис, с Божьей любовью все просто. А как относительно человеческой любви, веришь в нее? Хорошо, и мы тоже попытаемся на нее ответить. Ты сказал, что в вашей конкретной семье любовь – это решение. Это прекрасно. Ты же знаешь, есть такая поговорка среди нашего народа гуляет. Я хозяин своего слова, как бы, как взял, так и забрал обратно, да? Вот сегодня ты решил эту любовь проявлять к своей жене, к своим детям, к людям, которые тебя окружают, или ко мне в частности, да, которую ты, я надеюсь, имеешь. Да, так скромно отводя глазки в сторону, сказал Андрей, да-да, люблю я этого парня, ага. Но ведь ты также это решение можешь поменять уже через секунду, через день, через два. Вот теперь я больше не буду проявлять к тебе любовь.
А, ты знаешь, Влад, а ты прав. Ты прав, но, во-первых, по поводу любви к тебе. Как можно тебя не любить? Я не знаю, если наши радиослушатели видят, у тебя вокруг головы даже сияние какое-то. Это нимб, да, или это... Вот, ты святой, прекрасный человек, и мое решение, моя позиция любить тебя, любить мою жену, любить людей, которых мы служим, это каждый день выбор. Ты видел же наверняка эмоциональное выгорание, когда приходит служитель и говорит, я больше не могу кормить бездомных. Я их кормлю, 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 проповедую десятки проповедей, сказал, два раза им Библию прочитал. Они, если едут в реп-центр, убегают, приходят только покушать. Я больше не могу им служить. Они эгоистичны. Вот тут пришло время этому человеку явить позицию. Не, безусловно, надо съездить в отпуск, хорошо отдохнуть, может быть, покупаться на море, и потом приехать и заниматься тем, к чему тебя призвал Бог. Если это твое призвание, Бог даст тебе силы любить этих людей и так действовать. Но если это не твое призвание, то вот уж извини, значит, надо искать свое призвание. И семья. Если ты когда-то вышел перед алтарем, перед лицом ангелов, перед лицом святого Бога, ты заключил завет с этой женщиной, будь добр, занимай такую позицию, чтобы она всегда ощущала всеми фибрами своего тела, что ты ее любишь, что ты ее поддерживаешь. Это служение. Семейная жизнь – это служение.
Ты мне сейчас напомнил слова моего отца, знаешь, моего папы, обычно я так его называю, который мне говорил о том, что, ну, типа, мужик всегда держит свое слово. Вот в твоем, в твоей интерпретации любовь, оно похоже просто, там, скажем, на слово мужика. Да, ну, мужик сказал, мужик сделал. Типа, мужик своими словами не бросается. Но все-таки в жизни происходит несколько иначе, да, и иногда... Ну, смотри, например, отец реформации Мартин там, Батькович и Лютер, да, когда-то дал обеты в монастыре. Он поклялся перед лицом Бога, перед алтарем, что он будет всегда верен этим монашеским обетам. Потом он ну, забрал свое слово обратно, и, в общем-то, большая часть, ну, никто из протестантского мира, я так скажу, никто из протестантского мира его даже за это не осуждает. То есть он дал слово Богу, но потом это слово забрал. Почему так же нельзя поступить в отношении брака? Ну, ты дал слово, потом ситуация поменялась, обстоятельства изменились, ну и забрал ты его обратно.
Ну да, тебя отлучили на полгода, побыл в отлучении, потом прилучили. Да, брат. К сожалению, мы имеем разные варианты развития событий, в том числе и с браком. Влад, наверное, любовь – это один из тех шагов, один из тех выборов, которые мы совершаем каждый день. Угу. То есть каждое утро я просыпаюсь, у меня много раз передо мной станет выбор. Идти за желаниями какой-то греховной натуры, которая, по сути, даже не моя, которая навязана мне этим миром, от которой я давно избавился, она периодически посылает мне смс-ки где-то в сознание, там, в подсознание в виде желаний каких-то там чего-то. Идти по ее желаниям или идти к тому образу, который нам показал Иисус Христос, сострадать Писание, ну и вообще следовать за Богом. То есть я совершаю этот выбор каждый день. И не факт, что ну, вот я такой вот святой, все время все правильно делаю. Конечно же, нет. Также и в вопросах любви, посвящения, вообще во всех вопросах. Это выбор. И у нас есть возможность сделать этот выбор каждый день. Идти за Богом или идти на поводу своих каких-то желаний у чужих.
Спасибо тебе большое. Ты являешься человеком, который, в общем-то, не с молоком матери был верующим, да? Ты там пришел к вере достаточно взрослым человеком, мужчиной. Скажи о своей личной трансформации, понимании любви. Какое оно было до уверования и каким оно стало после того, как ты стал осознавать себя верующим человеком?
Спасибо за вопрос. Наверное, у меня все очень стандартно. До того, как я познакомился с Иисусом Христом, я думал, что любовь – это вот когда у меня вот именно с этой девушкой, я почему-то был уверен, что любовь – это только в отношениях между полов, что эта девушка, она мне будет что-то там умопомрачительное делать, она будет за мной ухаживать, она будет мне готовить вкусную еду, у нас будет какой-то умопомрачительный секс, там какая-то близость такая сногсшибательная с этой девушкой. И вот все, знаешь, вот оно повернуто ко мне, любимому, я буду пожинать плоды этой любви, и мне будет хорошо. Познакомившись с Богом, я понял, что Бог воистину отдает нам плоды любви, Он доказал ее на Голгофском кресте, и его позиция, как написано в Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал». Как наша слушательница правильно заметила, любить – это значит отдавать. То есть и это трансформировалось в мою жизнь. Я очень хочу, чтобы это прям отражало действие Иисуса Христа, чтобы моя жизнь была отражением жизни и служения Иисуса Христа. То есть любить – это отдавать, то есть занимать такую позицию. Я жертвую в церковь, я жертвую на радио Теос, я жертвую на миссию, например, в вопросах денег. Да? Я люблю тех людей, которые вокруг меня. Я люблю людей с зависимостями. Я понимаю, что человек находится в тяжкой беде, он в тяжелейшей ситуации. Я его люблю, я хочу, чтобы он освободился от тех оков, которые его держат в этот момент. И я понимаю, что он не может самостоятельно побороть зависимость, что ему нужен живой Христос. И я люблю весь этот мир, который, вот знаешь, мир идет в ад. Мир без Христа идет в ад. И у меня есть горечь по этому миру. Еще, во-первых, я помню, какой я был до встречи с Христом. И я понимаю, что Бог сделал для меня. Это как плюс и минус. И вот этот плюс и минус дает огонь, который заставляет тебя благовествовать, показывать людям, где находится путь, истина и жизнь.
Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас в нашей виртуальной студии Андрей Ушкарев из солнечного Ростова. В среднем хочется сказать мне солнечного Узбекистана. Почему-то, когда я смотрю на тебя, из солнечного Ростова, да, друзья. Мы говорим про любовь. Ваше мнение по этому поводу мы с удовольствием прочитаем в комментариях к этой трансляции. Пишите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Легко ли любить? Какие препятствия для этого существуют в вашей жизни? Что вообще такое любовь, по вашему мнению? Все это оставьте в комментарии. А в описании к этой трансляции вы видите ссылку на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, не проходите мимо этой ссылки. Нам важны ваши лайки, ваши комментарии, ваши репосты. И нам очень важны также и ваши финансы, потому что именно благодаря этим финансам, этой помощи мы можем все эти эфиры осуществлять. Поэтому, друзья мои, пожалуйста, принимайте участие посильное и в этом служении тоже. А также вы видите телефон доверия 8-800-333-1706. Если у вас есть какие-то духовные проблемы, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона. Вам окажут помощь профессиональные психологи, душепопечители. Поехали дальше. Ты чуть выше сказала про бездомных, про бомжей, которых там мы кормим. Иногда мы выгораем от этого духовно. И, кстати говоря, я очень хорошо знаю, что такое выгорание. Прямо однажды меня это выбило из колеи прямо на несколько месяцев, да. Это выгорание, а я при этом все равно должен был проповедовать, все равно должен был служить, все равно должен был что-то делать, хотя внутри у меня была выжженная прям пустыня такая, знаешь. Если мы говорим о любви как о решении, вот ты так говоришь, да, то у нас возникает, ну, маленькая проблема. Любить красивую женщину очень легко, особенно когда она тебе там всячески возгревает в тебе любовь к ней, да, разными способами, завтраком в постели, все прочее. Очень легко любить своих детей. Они, к ним любовь у тебя практически естественная. Но когда ты должен служить вот этим самым бомжам, да, от них плохо пахнет, многие из них тяжело больные и прочее, и прочее. Они хамят, они не оправдывают твоих ожиданий. Да там вообще очень много проблем. Как можно испытывать к ним любовь, когда часто они вызывают у тебя отвращение прям физическое?
Наверное, стоит, когда выходишь на это служение, очень честно посмотреть внутрь себя, и если любви нет, не выходить туда, потому что ты представитель Иисуса Христа. Понятно, в идеале ты открываешь перед Богом свою слабость, говоришь: «Господь, я слаб, моя любовь, она человеческая, она эгоистична, пожалуйста, наполни меня своей любовью». И хорошо, если ты можешь наполниться этой Божьей любовью, но практически это не всегда получается. И опять же, ты принимаешь это решение, ты занимаешь эту позицию. А кто сказал, что будет легко? Помнишь, как Иаков говорит, когда приходит богатый человек в церковь, вы его сажаете в первый ряд, а когда приходит бедный, этот вопрос, он был, наверное, со времен создания церкви. А да, мы должны просто заставить себя сделать по-другому. Ведь никто не сказал, что путь служения – это легко. Но опять же я подчеркну, что принципиально, чтобы это было твое призвание. Потому что если ты двигаешься в своем призвании, то, к чему тебя призвал, то, к чему тебя побуждает Бог, Бог даст тебе силы, Бог даст тебе любви. И тебе будет, ну, не то, что совсем легко, но Бог будет тебя подпитывать и никогда не бросит на этом пути.
Ты сейчас говоришь о любви конкретно к вот этим бедолагам, да, которых мы кормим и помогаем им со всеми остальными делами, или про любовь вообще? То есть является ли всякая любовь, да, неким призванием и даром от Бога к человеку?
Хороший вопрос. Да, действительно, любовь – очень широкое понятие. Я думаю, что в семье любовь – это наша, опять же повторюсь, позиция, наше решение так жить. Есть люди, у которых есть безусловный дар любви. Ты знаешь, этот человек ходит, он такой миротворец, он всех применяет. Я знаю одну такую сестру, молодую. Она вот хочет, чтобы был везде мир, был везде покой, готова принести себя в жертву, чтобы вот это действовало. Вот у нее дар любви. Вот у меня, наверное, такого дара нет. Я работаю над этим, я понимаю, что люди идут в ад, и я хочу, чтобы они спаслись. Я понимаю, какая цена за них заплачена. И считаю, что это просто бездарно так вот тратить жизнь на что-то. Я сейчас в контексте бездомных говорю. Угу. Поэтому любовь – это все-таки позиция, в любом случае, больше, нежели дар.
Спасибо большое. Андрей спрашивает сам у себя, есть ли любовь. Конечно, да, слава богу. Спасибо большое, Андрей, за ваш комментарий. Но хотелось бы услышать ваше мнение, прочитать его, что же вы подразумеваете под любовью, каким образом вы объяснили бы вот это чувство или не чувство, что это такое любовь, например, не знаю, подростку в школе там, или в воскресной школе. Это и будет, наверное, ответом на то, как вы понимаете любовь, очень важным для нас, чтобы мы могли этот вопрос обсудить. Хорошо, сегодня вот чувство любовь вообще в мире, оно, ну скажем так, оно не имеет цены, по большому счету. Есть какие-то сериалы там, не знаю, которые днем смотрят по телевизору, наверное, про любовь. Но в общем и целом, если мы говорим про людей, то никто, как вот в моем детстве, например, не ищет любви, да, не старается ее получить. Если имеют какие-то отношения, то базой, там, базисом этих отношений между мужчиной и женщиной является, ну, какая-то, может быть, симпатия, но уж точно не любовь. Значит ли это, что сегодня для современного человека любовь потеряла значение, потеряла смысл вообще, да, такая глубокая, внутренняя какая-то, такая вот, не знаю, что это, как ты говоришь, это решение, тут же это чувство, в общем, сложная такая материя. Потеряла она ценность или не потеряла?
Я думаю, любовь нисколько не потеряла ценность. Я уверен, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И люди во многом ищут любви. Опять же, по примеру наших опекаемых девушек, вовлеченных в проституцию, многие из них, насмотревшись, например, помнишь, такой фильм был «Красотка»?
Да-да-да.
Вот, там, знаешь, мы это называем синдром Золушки. что девушка верит, что приедет принц на белом коне, посадит ее рядом с собой на эту белую лошадь и увезет в чудесное королевство, и ничего для этого не надо делать. Это синдром Золушки, и мы называем, мы считаем, что это очень опасная вещь, причем не только в жизни людей там с зависимостями или людей, вовлеченных в проституцию бездомных. Это для нас, для христиан, нехорошая штука, потому что мы где-то думаем, что не надо ничего делать, чтобы прийти к цели. Ну так вот, вот эти девушки и многие люди, они ищут любви, потому что в детстве нам недосказали когда-то слова любви наши родители. Вспомни наших отцов, советских мужиков, которые «я люблю тебя», вот это слово, оно бы не сорвалось с его суровых уст. Отец пришел с завода, но ты представляешь, что он тебя сажает на колено и говорит: «сынок, я тебя люблю». Бог именно так и делает.
Даже не помню, слышал ли когда-нибудь от своего папы.
Да, и большинство из нас не слышали, ну, особенно кто в светских семьях. Даже в христианских семьях мужчины остаются такими скупыми на слова, зачастую. И я говорю, что это категорически неправильно. Дорогие братья, говорите своим детям, что вы их любите. Особенно девочкам. Взгревайте в них в это чувство, что они прекрасные принцессы. Помимо того, что они ваши любимые дочки, они еще дочки царя и бесконечно ценные для него. Так же, как и любой человек. Поэтому люди голодные до любви, люди ищут любовь, пытаются что-то доказать. А где-то, может быть, человек идет, совершает какой-то поступок, чтобы о нем говорили, чтобы он был на устах, он был известным, чтобы его таким образом любили. Mm-hmm. Вот это вот минута славы, даже если это какая-то плохая слава, может быть, даже если это слава школьного стрелка или какого-то маньяка. Ты понимаешь, какие тут высокие задеты чувства? А это всего лишь человек не знал любви в своем доме. Ему никто не рассказал, что есть великий Бог, Творец неба и земли. И Он любит нас, Он бесконечно любит нас, об этом говорит Святое Евангелие, живая книга, к которой мы имеем доступ, но, к сожалению, не несем ее широко в массы, чтобы все люди читали и наслаждались живым Божьим Словом.
Спасибо тебе большое, Андрей. Ставьте лайки, друзья, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. В описании к ней есть ссылка на финансовую поддержку проектов, в которые я иду на Теос Медиа. Пожалуйста, не проходите мимо, нажимайте на эту ссылку, ну и делайте то, что вам предложит, собственно говоря, открывшаяся страница. Также вы видите телефон доверия 8-800-333-1706. Если у вас есть какие-то проблемы с любовью, например, да, если вы не понимаете, что это такое, если вы ее потеряли, если вас перестали любить, как вы думаете, или вам никак не найти ту самую любовь, пожалуйста, звоните. На том конце провода будут поднимут трубки профессиональные психологи, душепопечители, которые с удовольствием вам помогут. Вот тут пишут в комментарии про любовь. Каждый человек формулирует понятие любви так, как понимает его. Это проблема, что нет единства в понимании этого вопроса. Это проблема, что у нас нет такого однозначного понимания, что такое любовь.
Ну, наверное, не проблема, это, наверное, скорее нужда, чтобы мы больше об этом говорили, чтобы мы освещали этот вопрос. Любовь в семьях, любовь к людям, любовь, что Бог есть любовь. Наверное, стоит больше об этом говорить. Я не думаю, что это прям огромная беда, но это нужда точно, как и вообще изучение Евангелия, изучение Писания. Любовь – это первичная вещь, ведь Бог отдал Сына, потому что полюбил нас. Вот это двигатель Евангелия, сердце Евангелия – это любовь. Конечно, безусловно, мы должны это знать, понимать и делиться с людьми.
Спасибо большое.
О Божьем, о настоящем понимании.
Спасибо. Тут как раз-таки подоспел комментарий и про эту фразу «Бог есть любовь», я читаю. Мы говорим «Бог есть любовь», но почему тогда в мире столько зла? Вот что на это ответить человеку, который этот вопрос задает?
Да, это, кстати, по моему опыту общения с людьми, это самый часто задаваемый вопрос, можно сказать, это первый вопрос, которые задают люди, и действительно, ведь мы видим огромное количество всяких убийц, всяких маньяков, каких-то ужасных людей, которые делают свои ужасные дела. Но, друзья, это не действие Бога. Это как раз действие тех людей, которые вышли из Божьего покрова. Знаете, лучше говорить о Боге в школе, чем потом говорить о Боге в тюрьме тем людям, которые уже что-то совершили. Человек без Бога попадает во власть врага, а враг, он лжец, и человек верит этой лжи, транслирует ложь и ходит по путям лжи, и, соответственно, происходит очень много плохого. А Бог, он рядом, он стоит, он протягивает руку и хочет, чтобы люди вернулись к нему. Хочет, все, ведь все сделано, чтобы не было этого зла, потому что зло совершаем мы. Да, Бог в курсе всего. Безусловно, Бог в курсе всего. Но он дает человеку возможность выбора. Делать плохие дела или следовать за Богом. Причем путь следования за Богом, он не обязательно легкий. Поэтому, да, маньяки будут и убийцы будут. Это те люди, которые вышли из-под покрова Бога. Это их сознательное решение. Ведь согласитесь, мы теоретически с Владом тоже можем пойти и сделать какой-то грех. Но, надеюсь, мы этого делать не будем. И будем в правильном направлении двигаться за нашим Богом, служить людям, общаться и, может быть, и вам поднимем настроение как-то.
Спасибо тебе большое. Неоднократно встречал таких людей, которые говорят о том, что, ну вот я читал про то, что Бог есть любовь. Я читал в Библии, что я должен любить людей. Я смотрел множество фильмов романтических и читал книжек, где написано про любовь. Читал стихи различных поэтов. Но я ни разу в себе не ощущал ничего похожего о том, что написано в этих книгах и о чем говорят проповедники в церквях. Чтобы ты, как служитель, как христианин, такому человеку посоветовал, и вообще просто как опытный человек, вот он не видит в себе этой любви, его это мучает, он переживает от того, что так и не узнал, что это такое.
Посмотреть на природу, которая тоже создана Богом. В природе есть такая любовь, как забота. Во многом она есть даже в животном мире, как это ни странно. Я вам расскажу пример любви у людей, которые не знали Бога. На Восточной Украине идет война, там есть такой маленький шахтерский городок, я не буду название называть, да это и не принципиально. И вот в этом городке стоят двухэтажные бараки. А рядом с бараками, вот бараки кончаются, и стоят четырех- и пятиэтажные дома. И, конечно, жители бараков, они бы мечтали перебраться в четырех- или пятиэтажки хрущевские, но у них нет для этого возможности, и там в бараках живут, наверное, самые бедные люди. И там живет такая семья, мама, и у нее пятеро детей. Эти дети, скорее всего, от разных мужчин, постоянного мужчины, общего отца для детей у них нет. И это, в принципе, симпатичная молодая женщина, но, к сожалению, пьющая женщина, и она где-то ходит, выпивает, хочет наладить свою жизнь, находит себе мужей. И однажды была такая картина, май месяц, Донбасс. Вы представляете, на Донбассе в мае месяце уже жара такая, звенящая жара, 12 часов дня, жарко, солнце в зените, не облачко. И она откуда-то возвращается в 12 часов дня, видимо, уже утром она употребила алкоголь, похмелилась, как в народе говорят. И она идет к своему дому, и с ней два ее сына, одному 10 лет и другому 5. И уже подходя к своему подъезду, вот к этому бараку, там туалет на улице, лавочки, какие-то кусты возле подъезда растут, а солнце ее разморило, солнышко, алкоголь, и она как-то вот так глупо, нелепо завалилась в эти кусты, и ветром или ветками вот эта юбка как-то так задралась по-глупому у ней. Она уже задремала. И что в этот момент делают ее пацаны, 10-летние, 5-летние? Старший мальчик берет, опускает эту юбку, натягивает на лежащую в кустах маму, берет за руку своего 5-летнего братишку, поворачивается к маме спиной и встает возле нее. И рядом с ним встает другой мальчик 5 лет. И они стоят и охраняют ее. И глядя на эту картину, ты понимаешь, что в тот момент нигде на земле нет лучше и более преданных охранников. Что эти два сына, они могут умереть за свою маму, но никто не подойдет и никто не сделает ей ничего плохого. Может быть, там соседи будут кричать: «А, пьянь, детей нарожала, а у нормальных людей детей нет». Может быть. Но в тот момент эти два мальчика готовы умереть за нее. И я порекомендую вот этому брату посмотреть примеры. Вот на этот пример обратить внимание, на другие примеры любви людей. Ведь это всего лишь любовь человека. И где-то понять, что Бог бесконечно больше и бесконечно совершеннее любит нас. Вот представь, Бог отдал своего сына за меня. Влад, ты бы отдал сына за меня?
Я бы, не знаю, вряд ли.
Риторический вопрос, да. Риторический вопрос, поэтому
Да, я все еще под впечатлением просто этой картинки, которую ты нарисовал, да, нахожусь. И да, это, конечно, ужасно. А, вопрос тоже поступил от наших зрителей. Если любовь не взаимная, что делать?
А я так понимаю, здесь речь идет о отношениях между людьми. И вы используете слово «любовь» как чувство. То есть вам, допустим, нравится какая-то сестра или брат, но вы не получаете от него взаимности. Ну, во-первых, благодарить Бога, что он показал, что это не ваш человек. А во-вторых, начинать или продолжать молиться, чтобы Господь показал и рассказал вам, а есть ли тут ваш человек. Ну и в-третьих, дать Богу возможность действовать, учиться, посещать конференции, наращивать знания, поступить, учиться на душепопечителя, чтобы потом в семье все правильно сделать. То есть доверять Богу в вопросах любви.
Я бы добавил еще,
что... Не зацикливаться на одном.
Я бы добавил еще, знаешь, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, то есть когда, по сути, мы его не просто не любили, да, а мы его ненавидели всей душой, отвергали и поливали ему там фигурально в лицо, да. И именно вот за этих людей Христос умер, за тех, которые его ненавидели. Не просто были к нему равнодушны, а действительно бежали от него, оскорбляли его, хулили его, убивали его. И за всех этих людей Христос умер, за всех этих людей он любил. И я думаю, что опираясь на этот пример, мы можем любить, продолжать любить какого-то человека, не ожидая от него взаимности, ну или, по крайней мере, будучи терпеливы в этом ожидании, точно так же, как Христос терпел годы, пока каждый из нас придет к нему и склонится под его, так сказать, крепкую руку. Павел Севастьянов пишет: «Привет, земляк», пишет, очевидно, не мне, а тебе. Я думаю, скорее
привет,
всего.
Павел.
Павел, спасибо за привет, я передал. Да, и Андрей очень сильно улыбнулся по этому поводу. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья. Спасибо за совет, пишет Жанна. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте эту трансляцию. Мы говорим сегодня про любовь с Андреем Ушкаревым, служителем из, ну, в данный момент времени, из города Ростова, из Солнечного. Это прекрасно. Сегодня я тебе не завидую, Андрей, потому что в Санкт-Петербурге тоже очень жарко и солнечно. И настоящее лето наступило. Пишите в своих комментариях то, как вы понимаете любовь, что нам делать, когда этой любви нету, что вы лично делали. И ваши вообще просто делитесь вашим опытом, самое главное, да. Ну и не забывайте про ссылку в описании к этой трансляции, а также про телефон доверия 8-800-333-1706. Если у вас есть какие-то проблемы с пониманием любви или с этим чувством, пожалуйста, звоните после трансляции и поговорите с нашими психологами, душепопечителями. Сегодня, ну скажем так, наши дети, они же не только Библию читают, если читают ее вообще, они читают и светскую литературу, и смотрят светские фильмы, и потребляют огромное количество информации, ну, в общем-то, через светские источники, да? Как нам сегодня во всем этом информационном хаосе, не всегда хорошем, рассказать им правильно, что такое любовь, как их научить той любви, особенно если мы сами ее не испытывали или не умели ее проявлять. Вот что нам нужно говорить, что делать с нашими детьми, чтобы они выросли более мудрыми в этом вопросе?
А, ну, Влад, наверное, говорить можно все, что угодно. Главное – жить той жизнью, которую ты говоришь. Дети – это замечательный индикатор, который совершенно четко чувствует, живешь ли ты, как говоришь. Поэтому лучше не говорить лишнего, не говорить лишнего, а быть очень-очень честным и своим примером показать им путь любви. Ну, могу рассказать, у меня дочка уронила электронную книгу, и почему-то она подумала, что мы будем ее ругать, подошла к маме и говорит: «Мама, вот что-то с книжкой случилось, я, наверное, ее уронила, вот какие-то побежали полоски по экрану». И начинает нервничать дочка. Мама говорит: «Ничего, отдадим в ремонт, отведем в Москву, отремонтируем». Она подбегает ко мне: «Папа, ты не будешь меня ругать?» Просто она когда-то просила эту книгу, я поехал за ней в Москву, она говорит: «Это же твой подарок». Я говорю: «Саш, это всего лишь техника, и техника всегда ломается, так было и будет всегда». Наверное, просто очень важно дать им понять, что они для нас дороже техники, дороже обстоятельств. И в том числе они дороже для нас, если их будет поедать какой-то грех. Мы же не хотим, чтобы грех завладел нашими любимыми чадами, чадами. Дети у нас в аренде. Бог нам дал детей в аренду до их 18-летия. Или, как мы дочкам сказали, пока вы в нашем доме живете, будете жить по нашим правилам. Но мы стараемся все наши действия строить с позиции любви. То есть, чтобы им было комфортно, им было хорошо. Они понимали, что мы их любим, что мы им отдаем. Оно, естественно, в рамках установленных Богом границ. Mm-hmm. Это тоже правильно, это тоже любовь. Так что будьте честными с детьми.
Да, спасибо тебе большое. Делом. Как быть, если нам навязывают свою любовь? И можно ли вообще нам навязывать свою любовь кому-то другому?
Но мы сейчас о любви как чувство, да, этот вопрос, я правильно
понимаю? Слушай, мы можем говорить о любви как о заботе, потому что забота ведь тоже может быть навязываема нам, да, помощь, которую мы не хотим, не ждем, она нам не нужна или не нужна в данный момент времени, или нужна, но не такая, а нам ее навязывают, да. Я так до сих пор и не понял, когда мы говорим о любви, что мы имеем в виду с тобой, потому что... Иногда ты говоришь...
Позицию. Мы имеем в виду позицию.
Да, но иногда ты говоришь как о позиции, а в другой раз ты какие-то вещи произносишь, которые все-таки больше говорят о любви как о чувстве, нежели как о позиции. Поэтому, мне кажется, это такое сложное понятие.
Да? Оно и так. Есть просто... Ну, мы где-то для себя лучше понимать, что это позиция. Понятно, что любовь, она греет душу, она дает силы, она когда-то и вдохновляет. А теперь... Влад, повтори вопрос.
Что делать, если нам навязывают свою любовь, да? И нормально ли вообще, когда мы тоже кому-то навязываем свою любовь?
Я, наверное, отвечу на примере оказания социальной помощи или служения милосердия. Вот, например, четкая позиция хорошего христианина, когда к нему подходят и говорят: ты знаешь, там, сестру Ольгу, она нуждается в помощи. Естественно, надо подойти к сестре Ольге и со всей честностью сказать. Но к сестре Ольге лучше подходить с женой. Подходите вдвоем с женой и говоришь: сестра Ольга, ты нуждаешься в помощи? Скажи, вот сказали, такая-такая нужда у тебя есть. Если сестра Ольга вам говорит: нет, я не нуждаюсь, ни в коем случае не надо настаивать. Добро не надо причинять. Это все должно быть доброхотно, в любви. Даже Бог не навязывает нам путь следования за Ним. У школьной пачи мы не должны никому ничего навязывать и кого-то чему-то заставлять. Социальная помощь, служение милосердия оказывается в том случае, когда человек сам декларировал в этом нужду. У нас, знаешь, просто сердобольничество – это не любовь. Сердобольничество – это гордыня, когда ты: «Ой, там бедный, например, котик, как ему плохо». Но если ты действительно хочешь помочь котику, забери его домой, пригрей его, оплати его стерилизацию, отпусти его обратно в живую природу, потому что если это уличный кот, ему там наверняка будет лучше. Стерилизуй его. Ну, как-то так, в общем, своими путями, но не навязывать людям твои убеждения, твои желания, и тем более помощь какую-то. Угу.
Значит ли это, что в следующий раз, когда я буду проходить мимо спящего пьяного мужика, спящего на снегу, на льду, то мне стоит спросить у него, хочет ли он подняться на скамейку, там поспать, а если он скажет нет, оставить его замерзать в этом снегу?
Ну, пьяного надо поднять и посадить на лавочку. А лучше вызвать скорую, потому что если это зима, да, кстати, такой лайфхак, ночью скорая приезжает, если ты просто говоришь, что человек на улице, даже если он пьяный, летом ему ничего не будет, отоспится, а вот если эта температура 0 или ниже, то, безусловно, скорая приедет, они его хотя бы в приемный покой отвезут, и там человек не замерзнет, не умрет, и точно с ним все будет хорошо. Это и гражданский долг, и спасение человеческой жизни. Mm-hmm. А если ты пока ждешь скорую, ему еще скажешь, что у него есть отец, который его по-настоящему любит, то и духовный долг ты сегодня выполнил, программу минимум. Хотя на самом деле никакого духовного долга нет, это доброход.
Ну, то есть все-таки на самом-то деле нужно просто включать голову, да, и в некоторых случаях, в некоторых случаях причинять любовь можно.
Ну, конечно, если человек замерзает, лежит. Там что, безусловно.
Угу. Спрашивают только такой вопрос. Человек ко мне испытывает симпатию, видимо, даже, может быть, любит, и постоянно за мной ухаживает, дарит подарки, предлагает помощь. Мне от этого некомфортно, не знаю, что делать, как ему дать понять, что его внимание мне не всегда приятно.
дорогая сестра, прошу вас, наберитесь смелости и очень честно ему об этом скажите. Если вы уже сейчас чувствуете, что вам неудобно, значит, эти действия, они носят характер манипуляции, и чем дольше вы будете затягивать, тем вам будет тяжелее. Не мучайте ни себя, ни его. Лучше очень честно поговорите, попросите взять паузу. Безусловно, будет хорошо, если вы посоветуетесь с вашим душепопечителем и наставником, с пастором, кто там у вас есть, старший, кто может за вас помолиться, посоветовать вам как-то. Но терпеть этого не надо, потому что это уже вас разрушает. Так что старайтесь выйти и очень откровенно поговорить. Не бойтесь сказать человеку «нет». Главное быть честным.
Да, спасибо. Тут у нас такое возвышенное и пафосное в хорошем смысле определение любви написал один человек. «Любовь – это состояние исцеленного Богом сердца, готового жертвовать своим ради спасения объекта этой любви».
О, класс.
Как бы тебе все это перевести на русский язык и передать это человеку, далекого от христианства, от Бога, да и от церкви, чтобы он понял, что такое любовь, вот на взгляд этого человека. Хорошо, спасибо тебе большое, Андрей. У нас осталось еще 9 минут до конца эфира. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть ссылка прямой финансовой поддержки для проектов, которые я веду на Theos Media. Пожалуйста, не проходите мимо нее, нажимайте, кликайте. Ну и жертвуйте от сердца, сколько готовы это сделать. Может быть, единоразово, лучше маленькую сумму, но регулярным ежемесячным платежом. И также записывайте телефон доверия в ваши смартфоны, либо на бумажке, куда-нибудь, куда удобно. 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. По этому номеру телефона можете позвонить вы или ваши друзья, даже, возможно, верящие в душе или неверующие вовсе, и получить хорошую, квалифицированную, профессиональную помощь психологов, душепопечителей по любому вопросу, который их волнует. И сделать это совершенно бесплатно. Звонок не оплачивается никаким образом, кроме ваших стандартных платежей за сотовую связь, которой вы пользуетесь ежедневно. Да? Ничего сверх этого мы не берем. Собственно говоря, мы вообще ничего не берем за это. Так что звоните, не бойтесь и получайте помощь. Спасибо тебе большое, Андрей. У нас осталось действительно всего лишь 8 минут до конца эфира. И мы еще успеем с тобой немножко обсудить. Все-таки, когда мы говорим с тобой о любви, когда мы говорим о любви со светскими людьми в нашем христианском контексте, они не всегда нас понимают, потому что для них все-таки любовь – это что-то, что обязательно должно быть взаимно. Мы обычно говорим о любви немножко в другой коннотации. Да? Вот если бы ты объяснял светскому человеку на его языке, что такое любовь, настоящая, правильная любовь. Как бы ты это сделал? Так, чтобы он тебя понял, светский человек.
Ну, наверное, все-таки стоило разделить, что есть любовь между людьми как чувство, есть любовь Бога к человеку, есть наша любовь как позиция, что есть любовь к животным, которая не сходна ни с одним из этих чувств, например, или любовь к своему городу, любовь к своей стране. Это все разные любови. Если говорить о той любви, которую чаще всего люди имеют в виду, это отношение между полами, то, наверное, стоит сказать, что это прекрасное чувство, прекрасное, которое может загореться между людьми и также может угаснуть. Если человек уже опытный, женатый, он скажет, что да, оно где-то там угасает. И вот тут рассказать, а ты знаешь, Бог дает силу, вот Бог так-так сказал, что в семье вот это будет лучше вот так делать, как-то рассказать какие-то истории из своей семьи. Но, конечно, лучше всего проповедовать делами. Лучше всего, чтобы этот человек побыл у вас в семье, увидел, какие у вас отношения с детьми, какие у вас отношения с женой. Если у вас нормальные отношения с женой, с детьми, они такие, что там, ой, тихо, люди вокруг, давай, не кричи сейчас, не будем скандалить, мы уже к церкви подходим. Если у вас не сильно похоже на это, то приводите людей домой, пусть они видят, как вы живете, пусть они видят, что вы другие, что Божья любовь, она преобразила вас.
Угу. Ну, спасибо тебе большое.
Делом показать.
Да, ты так иногда резко заканчиваешь свою речь. Я жду продолжения. Оказывается, ты уже закончил. Я немножко теряюсь иногда от этого. Я тебе честно об этом говорю. Спасибо большое за твой ответ, за искренность, за твою, за готовность обсуждать такую непростую тему. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня о любви, о том, как ее правильно испытывать, что это такое, какие проблемы на этом пути у нас возникают. Ну и о тех, да, те проблемы, те трудности, которые у нас на этом пути возникают, и какие мифы существуют о любви. Кстати говоря, самые расхожие мифы, кроме уже названных нам с тобой, которые ты слышал о любви, какие? Вот любовь — это только чувство, там, любовь, если любовь угасает, мы можем легко поменять объект любви. Какие еще ты слышал сказки, слышал про любовь сам?
Я слышал очень опасную такую сказку, что супружеская измена укрепляет брак. Вот. А это абсолютно не так. Это путь к разрушению брака. Измены наносят тяжелейшую боль людям, наносят тяжелейшие раны, и легче от этого никому не станет. Mm-hmm. Еще, ну, наверное, самый распространенный миф, что любовь – это именно интимная близость, сам процесс назван любовью. А интимная близость – это всего лишь, наверное, последствия хорошей любви в семье, тоже в правильных божьих границах, как торт, который мы получаем на день свадьбы и можем есть его всю жизнь, если мы все правильно делаем. Ты, кстати, знаешь, Влад, что если, допустим, из торта, когда он готовится, вот в торте самое вкусное — крем. Вот если есть торт правильно, с этими коржами, все как положено, то он сохраняет тот вкус, который задумал кондитер, когда его делал. А если просто пальцем вот взять, украсть немножко крема, первое мгновение вкус будет очень сладким, насыщенным, ярким, а потом придет понимание, что чего-то не хватает, что вот что-то не так, слишком приторно, слишком как-то не то. И вот это то же самое, что выхватить интим до того, как произошла свадьба, как произошел Божий завет. То есть Бог, он как кондитер, он дает нам этот прекрасный торт отношений. Поэтому не надо выхватывать его заранее. Угу. Лучше кушать его всю жизнь свежий и очень вкусный.
Осталось 3 минуты буквально.
От лучшего кондитера Бога, да. Я закончил мысль.
Ага. Осталось буквально 3 минуты. И последний вопрос. Как жить людям? Вот тоже вопрос задают. Как жить, если моя любовь угасла, я не испытываю ничего к своему мужу. А как жить и быть счастливым при этом и ему, и мне?
Очень хороший вопрос и очень распространенный. Советую пройти качественное душепопечение, находить наставников, которые с вами будут заниматься, с вами с двумя. В идеале, если вы не можете вдвоем, пойдите одна на это душепопечение, если муж категорически отказывается. И самые простые шаги, вернее, один шаг – начать строить доверительные отношения. То есть говорить о своих чувствах не в упреке, не в осуждении, а говорить о своих чувствах, говорить о своих болях, о своих слабостях, открывать их перед мужем. И не упрекать, дать ему возможность вздохнуть. Но я бы все-таки рекомендовал работать с душепопечителями, потому что даже если чувства ушли, все равно можно выстроить семейные отношения так, что вы оба будете счастливыми. Что наш брак, он не на чувствах базируется. Но это все надо выстраивать, это целая работа.
Спасибо тебе большое, друзья. У нас осталось буквально 1.5 минуты. Ставьте лайки, делайте репосты. Вы все еще можете писать свои комментарии, и на них мы сможем ответить уже после эфира вполне, да? Так что пишите пока есть время, и лайки, репосты делайте тоже, посмотрите эфир потом, и ваши друзья тоже. В описании к этому эфиру есть ссылка на страницу финансовой поддержки проектов, которые я веду на Теос Медиа. Вы также видите телефон доверия 8-800-333-1706, телефон, по которому вы можете позвонить в любое практически время, получить квалифицированную помощь тех самых психологов, душепопечителей, о которых сейчас говорил Андрей Ушкарев. Ну и также, друзья, напоминаю о том, что Андрей является основателем сайта и проекта, как он правильно называется?
Движение. Я бы сказал, движение неволи нет. Это межконфессиональный христианский проект. Он посвящен современному рабству, или, как по-английски мы говорим, human trafficking. Это большая проблема. Вот, поэтому...
Поэтому заходите
надо
на сайт.
Знать, да, поэтому надо противостоять.
Заходите на сайт неволи.net, знакомьтесь с этим служением и помните о том, что Андрей может организовать обучающий тренинг в вашей церкви или в вашем даже светском каком-то учебном заведении или там, может, библиотеке, если вы его пригласите, договоритесь с ним об этом, и чтобы вы и ваши, там, не знаю, подопечные знали об этой проблеме как можно больше. Спасибо тебе большое, Андрей. До встречи в прямых эфирах.
Спасибо, Влад, что позвал. Спасибо, друзья, что слушали. Всем благословений, хорошего настроения и берегите любовь. Пока.
Пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.